Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, это свежее трудовое утро после затянувшихся майских праздников.
Уж не таких и затянувшихся, я тебе скажу.
Ну, у кого как. У кого как, совершенно верно. Надеюсь, у всех уже все запаслись суспензиями от изжоги после шашлыков и прочих вкусняшек.
Которые... Но впереди короткая рабочая неделя.
Да, четырехдневная. Что... В общем, действительно, это настраивает на некий такой оптимистичный лад. Алексей Тимофеев и Татьяна Ладеева, обозреватели радио «Спутник» в студии. Привет.
Еще раз, да.
Сразу к новостям тогда. В Совбезе заподозрили Соединенные Штаты Америки в вовлечении других стран в создание биооружия.
В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активировали биологические исследования во многих государствах мира. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. По его словам, для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ, исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения. И стоит отметить, что ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. По его оценке, есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие.
В общем, насколько опасны и серьезные заявления представителей российского совбеза. Вот эта формулировка сложная, да, индивидуальные планы работ, что подразумевается. В общем, об этом...
Будем выяснять.
Да, будем выяснять, совершенно верно. Поговорим с кандидатом политических наук, завкафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте. Анастасия Рудинская с нами на прямой связи. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Да, с прошедшими праздниками вас.
Взаимно. Ну, с великим днем, который нельзя забывать.
Это правда. Анастасия Павловна, ну что значит вот эти индивидуальные планы работ Соединенных Штатов для каждой из стран?
Алексей, я полагаю, что еще на слуху те позиции, которые были высказаны неоднократно, кстати говоря, в средствах массовой информации, в открытом формате, по поводу Грузии. Несколько было моментов в отношении подозрений, которые были озвучены с точки зрения того, что и там уже силами НАТО и сторонниками политики Соединенных Штатов Америки создаются подобные лаборатории, базы. Мы, кстати говоря, с вами несколько раз говорили по оппозиции Китая, потому что до сих пор еще до конца не выяснено, что там в итоге происходило в Ухане, потому что многие данные, как мы понимаем, были засекречены, поэтому сейчас, к сожалению, нельзя прям вот однозначно четко сказать, что есть прям конкретные подтверждения таких диспозиций. Но официальные лица не говорили бы про это, если бы данная проблема не звучала внутри даже в системе безопасности.
Вот смотрите, да, но тут просто любопытно, что значит вот эти индивидуальные планы. Да, мы слышали о лабораториях, о возможных лабораториях как в Грузии, так и на Украине, например, но все равно остается непонятным, почему у каждой из этих стран там какая-то индивидуальная...
Есть, да, тут... какой-то индивидуальный план, да. В рамках которого, да, или основываясь на которой разрабатываются вот так называемые биопрограммы.
Ну, ладно, это
детали.
Детали, совершенно верно. А если, собственно, смотреть, ну, на саму проблему, в 71-м году был запрет на производство биологического оружия. Когда мы слышим подобные заявления от официальных лиц, представителей Совета Безопасности, встает вопрос. Но если об этом заявляется, соответственно, дальше...
Это уже подтверждено или это все-таки, ну, слухами это не назовешь, потому что...
Потому что официальные лица,
да,
об этом,
да,
говорят.
Ситуация такова, что, в принципе, все действия, которые происходят по якобы разработке биологического оружия, происходят под прикрытием программы о нераспространении. Ну и, соответственно, выполнение тех нормативных документов, которые были заключены некогда, соответственно, тоже вот в 1971 году. Проблема заключается в том, что, например, неоднократно уже были пресечены попытки вывоза биоматериалов, в частности, с территории территории Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки. И попытка это означала только то, что действительно создаются какие-то определенные условия, при которых мы имеем возможность рассуждать о том, что официальные лица не зря высказывают определенную обеспокоенность на эту тему. И, значит, есть уже такие подтверждения. И мы с вами видим, что есть определенные программы, которые предусматривают, скажем так, варианты точечного механизма регулирования, в том числе в аспекте численности населения. Ведь Соединенные Штаты Америки неоднократно были уличены, скажем так, в неофициальной полемике, которая связана с вопросами золотого миллиарда или каких-либо других концепций, которые имели место быть с точки зрения рассуждений и определенных программ. И в этом отношении, конечно же, есть определенные опасения, что определенные финансовые круги участвуют в том числе, чтобы финансировать подобного рода программы. Ну, негласно, так скажем. Конечно, опять-таки, говорить просто с точки зрения слухов и подтверждать их ни в коем случае нельзя. Нужны четкие факты. Я полагаю, что в широкую такую массовую информацию данные факты, к сожалению, наверное, и не выйдут ни при каких обстоятельствах. Но опять-таки заявления официальных лиц всегда свидетельствуют о том, что есть определенные опасения, которые в том числе транслируются в широкую общественность для того, чтобы мы с вами понимали и были предостережены. Это вопросы безопасности, это вопросы коллективного взаимодействия.
А есть какой-то наднациональный орган, да, Анастасия Павловна, есть ли какой-то наднациональный орган, при обращении к которому он может рассмотреть подозрения российских официальных лиц, ну и посмотреть, что там происходит?
Ну, а что мы вообще можем сделать, вот помимо слов, да, и вот этих
заявлений?
Да, совершенно
верно, да.
Безусловно, это вопросы, связанные с деятельностью Организации Объединенных Наций, потому что на сегодняшний день это все еще ключевая мировая организация, которая была сформирована в 1945 году как раз по итогам окончания Второй мировой войны. И, собственно, она на сегодняшний день обладает всеми полномочиями для того, чтобы в определенных органах данной организации были рассмотрены обращения членов организации, естественным образом были заслушаны соответствующие факты, которыми обладают данные члены с точки зрения подачи заявления. И Российская Федерация неоднократно даже в Совбезе ООН инициировала обсуждение различного рода подобных заявлений, в частности, в аспекте безопасности и многих других моментов. Но вот пока есть тенденция, к сожалению, такая, что Россию не часто слушают или прислушиваются к ней, но, тем не менее, мы обладаем теми возможностями и тем правом вето, да, которое есть у нас в Совбезе ООН, и мы естественным образом можем контролировать процесс заявлений, обсуждений, и я полагаю, что некоторые моменты будут все-таки на нашей стороне.
Хорошо, есть еще одна история, которую хотим с вами обсудить.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, такая очередная вспышка огня в тлеющем конфликте, да, ближневосточном. Израиль подвергся массовому обстрелу. Продолжается палестино-израильский конфликт в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме.
По последним данным, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за ночь по Израилю более 200 ракет. В ответ армия обороны Израиля поразила 140 военных целей радикалов в секторе, а также ликвидировала порядка 15 оперативников, да, все верно, Хамас и исламский джихад. И известно, что Израиль как минимум обстреливали 10 часов, ну и, возможно, собственно, этот конфликт продолжается. Конечно же, есть и погибшие, и пострадавшие по разным источникам, ну, до сотни человек доходят. Анастасия Павловна, хотелось вот узнать у вас, возможен ли скорое прекращение огня в этой точке?
Очень важно обратить внимание на то, что подобного рода вспышки фактически латентного состояния войны, они характерны для определенных периодов. Вот мы видим, что, как правило, вот в таком осеннем, весеннем сезоне периодически тема палестино-израильского конфликта всплывает. Я не говорю, что есть определенные какие-то динамические формы вот такого вот участия, но, тем не менее, проблема эта, на мой взгляд, не разрешится в ближайшее время. Мы прекрасно понимаем, вообще с сектором Газа всегда были очень такие горячие дискуссии связаны, особенно когда был вопрос перераспределения территориального присутствия, соответственно, вопросы урегулирования пограничных моментов, которые касаются Палестины и Израиля. Безусловно, мы наблюдаем то, что со стороны союзников, которые так или иначе участвовали в процессе урегулирования этого конфликта, а мы неоднократно с вами наблюдали, как пытаются выстроить дорожную карту для того, чтобы все-таки найти какие-то точки соприкосновения, решения позиций. Ну, Израиль, естественно, поддерживается и со стороны Соединенных Штатов Америки, и надо понимать, что израильская армия и система безопасности Израиля одна из самых сильных в мире, в принципе, и можно сказать, что они постоянно находятся в такой боевой готовности. Действительно, надо понимать, что страна постоянно живет в состоянии военного конфликта, и надо полагать, что он не разрешится ни в какие вот ближайшие годы. Проблема палестино-израильского конфликта лежит глубоко в историческом формате. Ну и, конечно, то, что Израиль был образован не эволюционным путем, а политическим путем, это тоже, безусловно, накладывает свой отпечаток.
Вот, но смотрите, Анастасия Павловна, Москва
не сдаются в этом отношении.
Да, Москва призывает стороны воздержаться от эскалации.
И Евросоюз говорит о том, что нужно остановить насилие и остановить обстрелы обычных мирных граждан.
Поэтому... Если есть вот некая третья сторона, не знаю, пресловутое международное сообщество или там Моссовбез ООН, имеет некие инструменты и рычаги влияния на обе стороны конфликта для того, чтобы действительно, ну, остановить кровопролитие?
Безусловно, такие инструменты есть. И Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и те страны-гаранты, которые участвовали в разработке дорожной карты урегулирования данного конфликта, и со стороны исламских государств, и со стороны сторонников политики Израиля. Ну, мы с вами знаем, что Российская Федерация, она старается придерживаться позиции того, чтобы и ту, и другую сторону всячески увещевать в необходимости сдерживания открытого противостояния с точки зрения применения вооружений. И, безусловно, мы ведем политику урегулирования этого конфликта и слышим и видим, понимаем те интересы, которые касаются обеих сторон. И, безусловно, очень важно понять, чтобы действительно конфликт не перерос в более серьезную стадию противостояния. То, что уже зафиксировано применение вооружений, это, конечно же, свидетельствует о том, что сейчас нужно принимать очень экстренные меры и постараться максимально в сжатые сроки урегулировать ситуацию, услышать стороны, потому что иначе это действительно может перерасти в нечто большее.
Спасибо большое. Кандидат политических наук, завкафедры рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени ВИТИ Анастасия Рудинская была с нами на прямой связи. Продолжаем прямой эфир. Алексей Тимофеев, Татьяна Ладеева в студии, обозреватель радио «Спутник». Тань, привет еще раз.
Да, привет.
К таким событиям. Запасов нефти в России при текущей добыче хватит на 59 лет, а газа на 103 года.
Это подсчеты прогнозы Минприроды, все да. Верно. А глава ведомства Александр Козлов заявил о необходимости развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах, и загружать Северный морской путь, основной базой которого будут углеводороды. При этом есть немножечко другая статистика, да, вот немного другие прогнозы. Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что при нынешнем технологическом уровне запасов нефти в стране хватит на 58 лет, то есть на год поменьше. Из них рентабельных на 19 лет. А газом, по его словам, Россия обеспечена более чем на 60 лет при любых сценариях развития экономики.
Да, это не тоже считается. Года. Экспорт входит в эту интересно в эти подсчеты. Вот любопытно. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с нами на прямой связи. Игорь Валерьевич, здрасте.
Здравствуйте.
Ну что, это с учетом экспорта или только для обеспечения собственных нужд?
Нет, это с учетом экспорта, но здесь какая разница, почему вот все время разные оценки звучат. Есть две классификации, одна применяется в России, так традиционно, может быть, советских времен. То есть учитывается все, что есть под землей. Если под землей есть месторождение нефти и газа, весь объем учитывается, и отсюда выходят большие цифры. Там, когда у нас больше 50 лет обеспеченность нефтью, там больше 100 газом. Но во всем мире, и на самом деле российские компании тоже пересчитывают по международной вот эти классификации, считается только то, что принесет тебе денег, когда ты это достанешь из-под земли и продашь. Нет никакого смысла как бы учитывать те объемы, которые не рентабельны, которые не принесут тебе денег. В Арктике как раз, где не рентабельно добывать. Поэтому там выходит, что России действительно около 20 лет, соответственно, по нефти, и там больше гораздо по газу, у нас проблем с газовыми запасами вообще нет. Вот, поэтому, да, сюда входит весь объем добычи, который происходит. Просто берется запасы, делится, соответственно, ежегодный объем добычи, и все. Вот. Поэтому эта, на самом деле, система, она динамическая. То есть, когда вы открыли новые месторождения, у вас, соответственно, прибавилось. Но и когда нефть подорожала, ее становится больше. Вот по вот этой международной классификации.
Ну да, становится как бы более рентабельным.
Да, те месторождения, которые раньше не учитывались, теперь их тоже учитывают. Поэтому чем меньше нефти, тем больше, тем дороже она, тем ее больше становится. Вот такое как бы...
Парадокс, да. Слушайте, ведь тоже такая история, что трудно просчитать некие технологические рывки по добыче нефти. Имеется в виду, да, технологии скакнули, добывать стало проще, нефть стала дешевле. Ну, то есть это все равно такое, да, вилами по воде.
Да, да, здесь тоже постоянно все пересчитывается. Вот, например, Россия с точки зрения геологии как бы считается мировым лидером по запасам трудноизвлекаемой нефти. Вот то, что мы называем Баженовская свита, то, что, примерно это называется в Америке сланцевой нефтью. Вот мы мировые лидеры. Но у нас нет технологии коммерческой добычи подобных проектов. Вот мы сейчас активно пытаемся разработать. И если это удастся сделать, то Россия прирастит существенно себе объем запасы, соответственно, и коммерческие. То есть мы существенно увеличим. Поэтому, да, действительно, здесь очень сложно прогнозировать технологические прорывы. Если они происходят, то тогда, да, мы ставим на баланс все больше нефти.
А вот если посмотреть с тем, как обстоят дела в других странах, вот эти показатели, да, они, конечно, немножечко отличаются, мы об этом сказали, но тем не менее, там, примерно там, 20-60 лет запасов. Это хорошие показатели или нет в мировом эквиваленте?
Да, вот даже вот по вот этому как бы небольшому показателю, когда мы только рентабельные запасы нефти, например, считаем, Россия входит в шестерку крупнейших стран. Вот. Но здесь важно учитывать, что большие запасы не всегда гарантируют вам как бы процветание и вообще объемы большие производства.
Например, спросите у Венесуэлы, да, это называется.
Да, она первая в мире по запасам, но при этом почти ничего, в общем-то, не добывает уже и ничего не экспортирует. Поэтому надо грамотно распоряжаться тем, что есть. А США, например, они там ближе к концу десятки первые по запасам, но при этом первые в мире по объему производства. Вот, поэтому здесь важно как бы грамотно их добывать и распределять главные деньги от продажи углеводородов.
Ну вот, смотрите, там треть примерно, да, консолидированного бюджета у нас от добычи и продажи углеводородов, газа и нефти, насколько я понимаю. Ну, на ваш взгляд, много, мало? Вот это извечный там с конца 80-х тезис о том, что России нужно слезать с нефтяной иглы и так далее, и так далее. Слезаем, не слезаем, и треть дохода тоже это много или мало?
Ну, это довольно много. Здесь тоже говорить, что нефть – это наше там проклятие ресурсное, мне кажется, не стоит. Это наше конкурентное преимущество, и нефть и газ. Просто многие подразумевают, что вот надо отказаться от нефти и газа, и вот тогда мы как бы будем собирать электромобили, роботов и все остальное. Нет. Никто не мешает нам собирать роботов и при этом добывать нефть. Это, кстати, очень высокотехнологичная отрасль, и там слетать в космос, наверное, сейчас проще, чем современное трудное месторождение освоить. Поэтому развивать другие отрасли не в ущерб нефтянке, ну, и углеводородам. Поэтому здесь отказываться от них и думать, что вот тогда мы прекрасно будем жить, нет, тогда мы станем жить еще хуже. Вот, поэтому здесь, да, стимулировать надо другие отрасли. И за счет этого, за счет того, что другие отрасли будут развиваться, уменьшать долю нефти и газа в наших доходах бюджета, а не просто отказываться от энергетики.
Да, как говорил Сергей Леонидович Доренко, углеводородица кормилица. Да, давайте еще в Арктику заглянем.
Радио «Спутник».
Читатели Fox News оценили перспективы Соединенных Штатов Америки в Арктике.
Телеканал опубликовал материал, посвященный положению дел в арктическом регионе, и согласно заявлениям Госдепартамента, Вашингтон обеспокоен растущим влиянием Китая в этой части Земли, а основатель Института безопасности в Арктике подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимы ледоколы. Но здесь очень еще важно посмотреть на реакцию читателей, потому что есть очень много комментариев, и если их объединить, общее впечатление такое. Они говорят о том, что США проиграли в этом вопросе, что Россия и Китай обогнали их, и что Байден слабый лидер, и как бы ничего удивительного, что при таком лидере вот дела США в Арктике обстоят таким образом.
Согласны с подобными оценками?
Ну, здесь про Байдена, наверное, это довольно лихо, потому что он недавно только пришел к власти, а Россия и Китай свои арктические программы десятилетиями развивают. Вот. И Россия как бы даже там имеет советский задел, и мы, по сути, возвращаемся в Арктику. Вот. Китай, он там никогда не был, но вот он туда смотрит очень активно, и он атомный ледокол, соответственно, ледокол купил сначала там Украины, судно переделал, потом свой построил, снежный дракон там судно. Поэтому, да, у него прям отдельная специальная арктическая программа есть. У нас традиционно единственная страна в мире, которая строит атомные ледоколы, соответственно, это Россия. И сейчас строится даже новый класс арктического ледокола атомного. Это лидер. И он впервые как бы будет шириной с торговые суда, с танкеры, вот те самые газовозы. Потому что сейчас, когда атомный ледокол идет, он уже, чем, соответственно, торговое судно. Поэтому полынья за ним меньше, и нужно все равно как бы арктического класса быть судно. Но, тем не менее, да, у нас и военная программа, у США такого нет, у США нет ледоколов фактически, вот, поэтому в Арктике они действительно довольно слабо развиты, у них инфраструктура, и даже, может быть, у канадцев и побольше.
А вот по поводу ледокола был такой комментарий: в годы Второй мировой войны Америке потребовалось бы 2 месяца, чтобы построить ледокол, а сегодня ей потребуется 2 года только на то, чтобы согласовать его проект. Ну вот, действительно, это о скорости принятия решений в текущее время. Вы согласны?
Ну да, здесь, в принципе, у США-то и опыта нет. Даже если мы как бы отбросим бумажки, то я очень сомневаюсь, что за 2 месяца они могут построить ледокол. За 2 месяца, ну не знаю, там в Южной Корее можно какой-то танкер построить, в Китае, но в США построить, в принципе, какое-то судно за 2 месяца, более-менее такого большого масштаба, сложновато, мне кажется, поэтому даже в какие-то, условно говоря, советские времена они бы тоже за 2 месяца не построили. Атомный ледокол вообще, даже дизельный, это очень сложное судно, и за 2 месяца его, наверное, никто не построит.
Ну, знаете, вот мы же много слышим о том, что Арктика – это там зона интереса всего мира, будущее и так далее. Южная Корея, Китай, Япония – всем, уж помимо там России, США и других стран, интересна Арктика. А развитие проходит не так быстро, как говорят о важности этого региона. С чем это связано?
Да, здесь как бы все говорят, что потенциально Арктика довольно интересна и с военной точки зрения, и с точки зрения природных ресурсов, и как торговый путь, но на самом деле здесь тоже, наверное, не стоит преувеличивать все-таки. И как торговый путь она пока не заменяет собой Суэц тот же самый. Вот, поэтому все смотрят на перспективы, скорее, развития этого региона, что потенциально, да, это может выстрелить, но не факт, что это произойдет. Поэтому сейчас никто не готов вкладывать туда огромные деньги, видя в этом единственный как бы путь развития там торгового мореплавания и так далее. Ну, вот, то есть здесь потенциал есть, но реализуется он или нет, здесь сказать сложно.
Спасибо большое. С нами на прямой связи был ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. У нас есть еще одна новость. Мы даже не будем, что называется, перебиваться. Сразу перейдем. Центробанк российский решил упростить процедуру возврата похищенных кибермошенниками средств.
Банк России разрабатывает соответствующий законопроект, который позволит банкам блокировать переведенную на счет кибермошенников или посредников сумму денег после обращения пострадавшего. То есть обязательно нужно обращаться с заявлением. И вот этот процесс, этот вопрос должен решаться в ускоренном судебном порядке.
То есть деньги будут заморожены, пока суд не выдаст санкцию на возврат этих денег.
Да, да, все верно. И таким образом надеются на то, что в принципе возврат денег будет осуществляться намного быстрее.
Да, но не надо ничего будет, никаких телодвижений совершать, ни заявления писать, ни обращаться в суд, если вы будете бдительны и не будете вестись на, значит, на мошеннические схемы, которые так популярны и очень наивны.
И растут их количество, их способы.
Да, это верно. Спасибо большое. Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев, обозреватели радио «Спутник» в студии. Впереди новости, никуда не переключайтесь. We'll be right back.